говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Саудовская Аравия от партнера Соединенных Штатов до региональной державы. Государственный департамент США о проблеме маковых полей в Афганистане. Чем привлекателен ислам? Аргументы тех, кто принял веру. И наука. Продолжение разговора о новых исследованиях происхождения жизни на Земле. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Официальные представители США в последнее время стали высказывать критические замечания в адрес Саудовской Аравии за ту роль, которую страна играет в соседнем Ираке, поддерживая суннитское сопротивление. Соединенные Штаты хотели, конечно бы, чтобы королевство поддерживало правительство Аль-Малики, но для государства, претендующего на роль лидера в суннитском мире, поддержка правительства шиитского большинства – это все равно, что братские отношения с шиитским Ираном. Их не будет. С другой стороны, именно из-за этой неприязни к шиитскому Ирану Соединенные Штаты готовы и дальше считать Саудовское королевство союзником в регионе. Кстати, эти противоречия были всегда. Во время Второй мировой войны, например, Саудовская Аравия дала приют свергнутому профашистскому иракскому лидеру Рашиду Али Аль-Гайлани. Его взгляды были более привлекательными для семьи Сауда, чем взгляды умеренного мусульманского хашимитского иракского двора. Вместе с тем, Саудовская Аравия практически сохранила в войне нейтралитет, только снабжала сырьем союзников, за что президент Франклин Рузвельт подарил королю Абдуле Азизу ас-Сауду инвалидное кресло, в котором король к тому времени нуждался. Отношения США с Саудовской Аравией сохранялись теплыми. И даже после того, как Саудовская Аравия к 80-му году национализировала нефтяную компанию «Арамко», созданную изначально американским капиталом, в том числе капиталом Рокфеллера, партнерские отношения не прервались. Но это все история. А на сегодняшний день почти половина так называемого иностранного суннитского сопротивления в Ираке – выходцы из Саудовской Аравии. И финансирование суннитов тоже большей частью приходит из частных саудовских благотворительных фондов, система которых была налажена и хорошо отработана в годы советского военного вторжения в Афганистан. Вообще, как говорит директор Центра Американского института Брукингс в Катаре Хади Амр, отношения в нынешнем Ближнем Востоке – это большая шахматная доска.
Все отношения сложны и имеют много нюансов и множество граней. В то время как Соединенные Штаты хотят быть уверенными, что поток нефти из Персидского залива не прекратится и что угроза экспансии со стороны Ирана будет сдержана, они также хотели бы, чтобы государства этого региона открылись для демократического развития. Так что, с одной стороны, есть раздражение и разочарование в саудовской политической системе и в том, что происходит в Ираке, а с другой стороны, есть положительное развитие в сфере нефти и бизнеса. Так что черно-белых отношений здесь не существует.
Саудовская королевская семья, которая выступает попечителем святых мусульманских мест Мекки и Медины, хотела бы выступать в качестве основного лидера суннитского мира. Но вместе с этим лидерством она пытается распространить и свое видение ислама, основанное на заключенном в XVIII веке союзе с мусульманским лидером Мухаммадом Абдул-Вахабом. Я уже упоминала финансирование афганских маджахедов, шедшее через благотворительные фонды семьи Бен Ладена. Кстати, отец террориста номер один Усамы, Мухаммад Бен Ладен, получил в свое время королевский подряд на создание религиозного центра в Мекке. Задача состояла в том, чтобы приспособить комплекс, в том числе великую мечеть, к нуждам миллионов паломников. Этот монументальный стиль в строительстве мечетей саудовские архитекторы потом пытались принести и в Боснию, и в Косово, и в Албанию. Но мечети были построены, а с религией дело не пошло. Не приняли европейские суфи строгие каноны ваххабитской трактовки ислама. Любопытно, но Саудовское королевство за годы Боснийской войны не выделило ни доллара на гуманитарную помощь мусульманским братьям в Сараево, только на религиозное развитие, которое потом Эр-Рияд был вынужден все равно свернуть. Ваххабитское духовенство не смогло смириться с раскрепощенностью европейских суфи, их исторической культурой создавать и исполнять музыку. Шиизм же, в отличие от суфизма, видится саудовским духовенством не как определенное искажение религии, которое можно поправить, а как полное и абсолютно неприемлемое богохульство. Все время после исламской революции в Иране в 1979 году Саудовская Аравия с нескрываемым раздражением наблюдала за тем, как эта шиитская страна пытается стать региональным лидером. А теперь и шиитское большинство в Ираке пришло к власти. Стив Клеменс, директор программы американской стратегии в новом американском фонде в Вашингтоне.
Саудовцы уже давно говорили американской администрации, что если мы ничего не предпримем, чтобы остановить политику этнических чисток, которую шииты проводят в Ираке, то саудовцы, сирийцы, иорданцы и все те, у кого есть семейные связи с суннитами в Ираке, отправятся на помощь своим братьям. Многочисленные саудовские неправительственные организации на самом деле помогают этим оказавшимся в осаде суннитам. Саудовское правительство дало четко понять, что если мы, американцы, покинем Ирак, или если мы оставим в стране по существу иранское марионеточное правительство без должной защиты и гарантий безопасности для суннитов в Ираке, то это приведет к полному региональному хаосу и неразберихе. И мы сейчас на грани этого.
Но как в этом случае изменятся саудовско-американские отношения?
Они сейчас носят переходный характер. Саудовская Аравия смотрит на свое окружение и замечает, что поведение основных игроков меняется. Она видит, как растут претензии Ирана и его роль в регионе. Она видела, как во время израильско-ливанской войны Соединенные Штаты оказались в неудобном для себя положении из-за Израиля, что было явным новшеством. И она видит то, что видят все в мире. Соединенные Штаты потеряли часть своего мистического ореола силы в Ираке, обнаружили границы своей военной мощи. А это создало впечатление вакуума, который саудовцы хотят заполнить. И с точки зрения Саудовской Аравии, Америка уже не может, по крайней мере на нынешний момент, быть прежним партнером и выступать в качестве гаранта безопасности, как прежде. Именно поэтому поведение Саудовской Аравии меняется, и отношения с США становятся более сложными.
Вы имеете в виду, говоря, что Саудовская Аравия пытается заполнить вакуум, ее финансовую поддержку разных групп и организаций, от Афганистана и Пакистана до Ирака?
По-моему, сейчас возникло новое течение саудовской активности. Она вышла на официальный уровень. Раньше влияние в основном распространялось через влиятельных саудовских людей, принцев, бизнесменов, которые вкладывали деньги в различные проекты, благотворительные фонды, неправительственные организации, через попытки распространить ваххабистскую идеологию, учения и школы. Но сама королевская семья напрямую в этом участие не принимала и официально это не поддерживала, хотя и здесь, конечно, есть много противоречий. В последнее же время правительство Саудовской Аравии стало вмешиваться в разрешение региональных проблем. Оно попыталось достичь соглашения между палестинскими группировками «Фатх» и «Хамас». Оно начало принимать участие в нормализации отношений между арабскими государствами и Израилем. Оно предоставило финансовую помощь пострадавшим в израильско-ливанском конфликте. Оно вступило в словесную войну и обмен колкостями с правительством Башара аль-Асада в Сирии. Оно превратилось из влиятельной, но спящей силы в регионе в реального игрока. И, по-моему, саму Саудовскую Аравию из-за этого раздирают определенные противоречия между теми неправительственными силами, которые финансировали исламский фундаментализм и экстремизм с одной стороны, и теми силами, которые хотят сохранить в регионе статус-кво, что практически невозможно из-за падения влияния США, и, с другой стороны, создать в перспективе большую стабильность, то есть подавить во многих областях иранское влияние.
Стив Клеменс, директор программы американской стратегии в новом американском фонде в Вашингтоне. Но партнерство США от этой новой роли Саудовской Аравии в регионе не пострадает, считает директор Центра Американского института Брукингс в Катаре Хади Амр.
Хотя в отношениях между США и Саудовской Аравией могут возникать ухабы, ни одна из стран по отдельности не сможет добиться своих целей в регионе. И это становится все более и более очевидным. Саудовская Аравия хотела бы видеть процветающий, стабильный арабский мир, а этого, в свою очередь, невозможно достичь без помощи США. Ведь и Америка тоже хочет видеть безопасный и стабильный Ближний Восток, который предоставляет гарантированный поток нефти и постепенно принимает вид демократии. Но и это невозможно без Саудовской Аравии.
С экспертами по Ближнему Востоку беседовал мой коллега из радиостанции «Свободный Афганистан» Абубакар Сидик. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Администрация США опубликовала новый стратегический план борьбы с производством и распространением наркотиков в Афганистане. Должностные лица, ответственные за разработку и реализацию этих мер, рассчитывают, что уже в этом году их результатом станет объявление свободными от наркотиков 12 из 34 провинций Афганистана. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Проблема борьбы с наркотрафиком была одной из основных тем повестки дня недавней встречи президентов США и Афганистана.
Мы говорили о необходимости противодействовать наркоторговле. Я уверен, что президент скажет об этом. Он понимает, что важно дать земледельцам стимул для возделывания других культур вместо мака. Он знает, что Соединенные Штаты внимательно наблюдают за ситуацией, анализируют ее и стараются помочь искоренить производство опиума. Мы уделили обсуждению этой темы много времени.
Президент Афганистана Хамид Карзай подчеркнул, что в уничтожении наркомафии заинтересованы прежде всего сами афганцы, но при этом они рассчитывают на помощь США.
Да, проблема опиума и наркотиков в Афганистане имеет место. Афганистан привержен борьбе с этим злом, ибо оно причиняет вред, в первую очередь, нам самим, а во вторую – молодежи всего мира. Так что это забота и Афганистана, и всего остального мира. Решение этой проблемы потребует времени. Мы реалистически оцениваем положение дел, но борьба идет, и, я надеюсь, ваше содействие этой борьбе Афганистана продолжится.
На долю Афганистана приходится 93% мирового производства опиума. Эта страна почти полностью удовлетворяет мировой спрос на героин. Отсюда следует, что в сохранении нынешнего положения вещей жизненно заинтересована глобальная наркомафия. Это враг не менее грозный, чем международный терроризм. Директор управления Белого дома по контролю за наркотиками Джон Уолтерс, представляя журналистам новую американскую стратегию, заявил, что наркомафия – одно из главных препятствий на пути демократизации Афганистана.
Мы знаем, что опиум, возможно, уступает лишь террору по масштабам угрозы для будущего Афганистана. Усилиям афганского народа по созданию институтов законности и власти закона угрожает не только террор, но и наркобизнес, сила которого имеет, с одной стороны, экономическую природу, а с другой заключается в формировании наркотической зависимости. И, разумеется, в ряде случаев это сила террора, не только потому, что деньги от наркоторговли идут на финансирование террора, но и потому, что этот бизнес заставляет людей уходить из органов управления государством в структуры наркомафии и насилия.
По оценке экспертов ООН, урожай мака в прошлом году был рекордным. Он на 59% превысил показатель предыдущего года. Объем окончательного продукта, героина, составил 650 тонн. Для сравнения, американские наркоманы потребляют 15 тонн героина в год. Джон Уолтерс.
Большая часть этого опиума потребляется в Центральной Азии, других азиатских регионах, России, Европе. Переправляется в Австралию. Небольшие партии доставляются в наше полушарие. Так что он отравляет обстановку не только там, где производится, но, конечно, и там, где потребляется. Афганцы, занимающиеся выращиванием мака и производством героина, знают, что это не решит проблем их будущего, не даст им систему здравоохранения, не обеспечит безопасность их семьям, не поможет развитию школьного образования. Это наркомафия. Она поддерживает власть полевых командиров, поддерживает террор. Вот с чем нам приходится иметь дело. И надо отдавать себе отчет в том, что движущая сила здесь – землевладельцы, которые заставляют мелких арендаторов сеять мак вместо законных сельскохозяйственных культур. В ряде случаев в сговоре состоят коррумпированные чиновники. Нередко арендатора облагают налогом племя. В других случаях это талибы и террористы, которые держат арендатора под прицелом и угрожают убить его семью, если он не посеет мак или примет участие в кампании добровольного уничтожения посевов.
Почему же в Афганистане, несмотря на все усилия и значительные американские ассигнования, производство опиума растет? По словам Джона Уолтерса, это происходит за счет дополнительных посевов в районах, обстановку в которых не контролируют центральные власти Афганистана.
Сегодня в Афганистане мак выращивается отнюдь не повсеместно. Во многих частях страны посевы не только сокращаются, на значительных территориях их нет вообще. Однако в других районах, особенно там, где правительство не в полной мере контролирует положение, наблюдается резкий рост производства опиума, которое превращается в фактор нестабильности и поддержки террора. Это программа экономического развития для террористов и криминальных групп. И это важно понимать, чтобы сломать хребет этому промыслу.
В южных провинциях наркомафия и вооруженные формирования талибов тесно сотрудничают друг с другом. Исполняющий обязанности заместителя государственного секретаря США посол Томас Швайк.
На юге, однако, необходима большая координация пропаганды против наркотиков с пропагандой против талибов. Людям необходимо объяснять, что, выращивая мак, они способствуют нестабильности, что существует прямая связь между нестабильностью, между успехом или провалом вооруженного сопротивления и наркоторговлей. Объем все более тревожных разведданных растет, и эти данные свидетельствуют о том, что взаимодействие и интеграции между наркоторговцами и отрядами талибов становятся все более тесными. И по этой причине мы должны ясно дать понять, если вы способствуете выращиванию мака на юге Афганистана, вы способствуете сохранению нестабильности и поддерживаете талибов.
Доходы афганской наркомафии в прошлом году оцениваются в 3 миллиарда 100 миллионов долларов. Это 32% валового внутреннего продукта Афганистана. В европейских подворотнях тоже количество героина стоит уже 38 миллиардов. Афганскому крестьянину достаются жалкие крохи от этих астрономических сумм. Но все же и для него выращивание мака несравнимо по доходам с любой другой сельскохозяйственной культурой. Посол Томас Швайк.
Не существует способа уговорить бедного крестьянина прекратить сеять мак, если у него не будет альтернативы, если этот крестьянин не будет знать, что есть что-то еще, что он может выращивать и кормить этим свою семью. В то же время мы знаем, что никакой чудо-культуры не существует. Нет такого растения, которое могло бы компенсировать доходы от мака. Люди должны отдавать себе отчет, что они не смогут выручать те же деньги, если откажутся от мака. Они должны сознавать, что замена мака другой культурой даст им выгоду другого рода, прежде всего безопасность, избавит их от необходимости иметь дело с коррумпированными чиновниками и группировками, применяющими насилие. Большинство других культур отличаются гораздо меньшей трудоемкостью, чем мак. Они должны видеть эти другие выгоды.
Вернемся к пресс-конференции по итогам американо-афганского саммита. Вопрос президенту Бушу.
Президент Карзай сказал вчера, что, по его мнению, Иран играет позитивную роль в Афганистане. Сумел ли он во время ваших бесед убедить в этом вас? Или вас по-прежнему беспокоит роль Ирана?
Иран должен доказать миру, что он играет стабилизирующую роль. В конце концов, это правительство, которое объявило о своем стремлении создать ядерное оружие. Это правительство, которое откровенно пренебрегает международными соглашениями. Правительство, которое сует свой нос в международные дела и в то же время отказывает своему народу в праве занять достойное место в мире и в полной мере реализовать свой потенциал. Президенту лучше знать, что происходит в его стране, и я, конечно, готов его выслушать. Но я считаю, что Иран должен доказать, что он играет позитивную роль.
А теперь продолжение той же темы в диалоге журналиста с Джоном Уотерсом.
Вы упомянули о том, что британцы в этом вопросе наши наилучшие партнеры. Одно из различий в американском и британском подходах состоит в том, что британцы тесно сотрудничают с Ираном в пресечении наркотрафика. Они снабжают иранских пограничников бронежилетами и другой амуницией. Иранская пограничная стража потеряла 3500 человек в столкновениях с афганскими террористами. И если поговорить с афганскими должностными лицами, они скажут, что Иран оказывает гораздо большую помощь в решении этой проблемы, чем, к примеру, Пакистан. Когда президента Буша на этой неделе спросили об этом, он сказал, что не очень хорошо знает, о чем идет речь, и что Иран должен еще доказать свои добрые намерения. Почему бы нам не признать роль Ирана в этом вопросе? И в какой мере мы ослабляем самих себя своим отказом работать с иранцами?
Думаю, то, что сказал президент, относилось прежде всего к другим проблемам, связанным с Ираном. Это не моя компетенция. Но эти другие проблемы не позволяют нам установить с Ираном такие же отношения, какие у нас есть с другими странами региона. Но я бы не сказал, что мы ощущаем какие-то трудности из-за отношений с Ираном. Существуют другие страны, с ними у нас лучшие отношения, и эти страны вовлечены в большей степени.
Наконец, еще один немаловажный момент – применение гербицидов для уничтожения посевов мака.
Вы сказали, что не применяете распыление без согласия афганского правительства. Но у вас нет и согласия британского правительства, а также и многих других европейских партнеров по коалиции в Афганистане. Почему вы считаете распыление хорошим методом? Почему у наших союзников возникают сомнения? И почему вы считаете, что они неправы?
У нас были споры относительно применения гербицидов и распыления их с самолетов. И мы, и британцы, согласны с тем, что распыление наземными устройствами способно повысить эффективность наших действий по уничтожению посевов в некоторых зонах. Мы не согласились друг с другом по вопросу о распылении с воздуха. Вы правы. Именно поэтому мы предложили распылять гербициды с самолетов только там, где у нас есть согласие афганского правительства. Эта страна – наш партнер. Почему мы считаем этот способ полезным? Потому что в районах, где существует проблема обеспечения безопасности, для наземных операций нам требуются войска. Это слишком опасно или слишком дорого. В этих случаях мы применяем распыление с воздуха, как это делается в Колумбии, как это делают у себя в стране мексиканцы. Как мы делаем это сами у себя в некоторых труднодоступных зонах. Не потому, что оттуда исходит какая-то угроза, а потому, что это дешевле. Мы уничтожаем посевы марихуаны на Гавайях с воздуха, потому что это более рентабельно и не так опасно. Так что, да, споры были и, возможно, еще будут. Но мы используем гербицид, который широко применяется во всем мире. Он широко применяется и в сельском хозяйстве Соединенных Штатов, в сельском хозяйстве европейских стран. Он повсеместно используется в Южной Америке. Почему? Потому что он безопасен и эффективен. Поэтому в тех случаях, когда он эффективен, мы хотели бы его использовать. Мы хотели бы использовать любое средство, применение которого способно заметно повлиять на ситуацию.
Общая сумма американских ассигнований на борьбу с наркотиками в Афганистане составит в будущем финансовом году более миллиарда долларов. Свои собственные программы помощи в борьбе с производством наркотиков создали для Афганистана Организация Объединенных Наций, Всемирный банк и многочисленные международные неправительственные группы.
О новой американской стратегии борьбы с наркотиками в Афганистане рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Движение на Октябрьской железной дороге на месте крушения поезда Москва-Петербург полностью восстановлено. В понедельник поезд сошел с рельсов из-за подрыва железнодорожного полотна. В больницах остаются 19 из 60 пострадавших. В Майкопе возбуждено уголовное дело против студента, разместившего в интернете видеозапись убийства двух человек, предположительно выходцев из Таджикистана и Дагестана. Студент утверждает, что скачал ролик из интернета и потом поместил его на доступном сайте. Мосгорсуд признал законным разрешение Тверского суда привлечь к уголовной ответственности известного адвоката Бориса Кузнецова, обвиняемого в разглашении государственной тайны. Точное число жертв вчерашних терактов на севере Ирака еще не установлено. Называют цифры от 200 до 500. Сотни людей ранены. Переговоры о судьбе южнокорейских заложников должны возобновиться в четверг, сообщил представитель Международного комитета Красного Креста и Красного полумесяца в Афганистане. В руках талибов остаются 19 заложников. В городе Дуйсбург на западе Германии убиты 6 итальянцев. Судя по всему, убийство совершено из-за вражды между двумя мафиозными кланами. В Дуйсбурге живет много выходцев из Италии. В Северной Корее из-за катастрофических наводнений без крова остались от 200 до 300 тысяч человек. Сотни людей погибли или пропали без вести. Уничтожена десятая часть всех посевов. разрушены магистрали и железные дороги, снесены мосты. В Иране по подозрению в шпионаже задержаны два гражданина Китая. Оба прибыли в Иран как туристы и были задержаны при фотосъемке военного комплекса в Араке, объявили иранские власти. В Нижегородской области офицер, жестоко избивший подчиненного, приговорен к 5 годам лишения свободы условно. В Новгородской области прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в летнем лагере.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Чем привлекателен ислам? Аргументы тех, кто принял новую веру. И наука. Разговор о новых исследованиях происхождения жизни на Земле. Это может показаться странным, но статистика говорит о том, что после терактов 11 сентября 2001 года ислам стал одной из самых популярных религий в мире, а Коран – бестселлером в США. На самом деле, странного в этом ничего нет. Люди обратились к этой религии для того, чтобы найти ответ на вопрос, действительно ли она призывает к такого рода насилию. И нашли ответ, что нет, не призывает. А многие, познакомившись с исламом ближе, нашли для себя в нем много привлекательного. Этот процесс не миновал и Россию. Так называемые русские мусульмане создали уже ряд общественных организаций, самой крупной из которых стала «Норм». Их общество успешно функционирует в русскоязычном интернете. Они стали вполне легитимной частью мусульманского сообщества. Тем не менее, в этом процессе есть и настораживающие моменты. В частности, наиболее активной группой новообращенных является насчитывающий несколько десятков человек круг бывших скинхедов, членов националистических организаций и запрещенной национал-большевистской партии. Став мусульманами, они сохраняют приверженность националистическим взглядам. Лидером этой группы считается Харун ар-Руси аль-Малики Вадим Сидоров. О феномене русских мусульман-националистов Андрей Бабицкий беседовал с мусульманским теологом, преподавателем религиоведения Тарасом Черниенко.
Русское общество, скажем так, не мусульманская его часть, испытывает, как мне кажется, довольно серьезную фобию по отношению к исламу. И в связи с этим, я думаю, что вот к теме русских мусульман есть такой болезненный, напряженный интерес, да, потому что это воспринимается очень многими, когда русский человек обращается в ислам, ну, едва ли не как предательство, как, так сказать, преступление против канонов русской жизни, скажем так. Вы мне сказали, что эта тема, в общем, вам не нова, и вас замучили этими вопросами, но все-таки давайте начнем с того, как вы пришли к своей вере.
Ситуация в следующем. Ни я лично, ни другие мои братья и сестры, русские мусульмане, не могут воспринимать свое решение и ощущать его как некое предательство и измену традиционному образу жизни именно на том основании, что большая часть пришла к Корану, к исламу через углубленное изучение христианской традиции, евангельской традиции, считая Коран естественным продолжением евангельского откровения и принимая во внимание то, что фигура Иисуса Христа непорочно зачатого истинного воплощенного Слова Божия играет одну из ключевых ролей, в том числе и в тексте Корана. Поэтому, бесспорно, доктринально, конечно, мы не воспринимаем это решение как предательство по отношению к христианству, а наоборот, воспринимая его как наш шаг по более углубленному изучению христианства. Может быть, это покажется кому-то, ну, скажем так, оригинальной точкой зрения, оригинальным взглядом на христианство с нашей стороны, но никоим образом не актом измены. Что касается измены традиционному укладу жизни, то, опять же, все зависит от того, что иметь под этим в виду. Традиционный уклад жизни, допустим, русской деревни, средней полосы России, или традиционный уклад жизни российской столицы, Москвы или Санкт-Петербурга, основанный на атеизме, материализме, в этом отношении я считаю, что изначально, ну, ни у меня, ни у многих русских мусульман, с кем мне доводилось общаться, с таким укладом жизни не было ничего общего, потому что даже не придя к определенной конфессии в своей жизни, еще до этого мы задавались вопросом о смысле существования, о Боге, о приоритете некоторых духовных ценностей над теми материальными идеалами, которые господствовали сначала в коммунистической империи и затем как тяжелые наследия перешли и в Россию переходного периода. Поэтому ни в том, ни в другом отношении мы не чувствуем угрызений совести. Мы с уважением относимся к христианству, ко всем другим конфессиям, с уважением относимся к праву наших сограждан и соплеменников выбирать свой путь жизни. Но в то же время наша позиция такова.
Может быть, были какие-то события, какие-то личные разочарования или, наоборот, свершения, которые подтолкнули вас именно в этом направлении? То есть, все-таки, наверное, это выбор нетрадиционный. Все-таки сегодня в России не так велико число русских мусульман, хотя, насколько я понимаю, их круг растет. Очень многих мотивирует обратиться к мусульманству. Политические проблемы, которые, кажутся, могут быть решены гораздо более удобным способом именно в политическом исламе.
В далеком уже теперь 91-м году в Санкт-Петербурге действительно я был чуть ли не единственным русским мусульманином. Действительно, общаясь с русскими братьями и сестрами, я замечаю, что есть несколько категории людей, которые пришли к исламу под влиянием разных факторов. Это и какая-то личная пережитая трагедия или крупное событие в жизни, связанное с духовными переживаниями, либо это замужество, соответственно, брак с супругом мусульманином, под его влиянием люди принимают конфессию, либо это участие в боевых действиях на территориях, где компактно проживают мусульмане в Афганистане или на Северном Кавказе, бывшие военнослужащие, очень много, как побывавшие в плену, так и просто служившие в рядах советской или российской армии. Много причин, и действительно участие также и в политических, в том числе и радикально-политических течениях. Это просто перечень. Что касается меня лично, я могу сказать, что ни один из этих факторов на мое принятие религии не повлиял. В 91-м году просто путем изучения и сравнения различных священных писаний, задумываясь о смысле жизни, о роли Бога в моей жизни, я перечитывал Евангелие, видел в фигуре Иисуса Христа именно Божьего пророка, воплощенное непорочное Слово Божье, неискаженное, но в то же время человека. То есть идея ипостасной Троицы, она была мне не близка в христианстве, с одной стороны, с другой стороны, сама личность, конечно, Иисуса Христа, ее величие была очень притягательна, и именно это послужило ключевым моментом моего обращения к Корану, который именно в таком виде эту великую личность и представляет. Дальше уже пошло мое более глубокое изучение самого Корана, биографии пророка, который принес нам это откровение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, основателя мусульманской религии и так далее. То есть в моем конкретном случае не имело места быть никакая стрессовая ситуация, которая вдруг неожиданно радикально изменила мой образ мышления. Это мой личный пример. Теперь, значит, третья часть вашего вопроса, возвращаясь к политическим течениям и термину «политический ислам». Я очень настороженно к этому отношусь, потому что, да, ислам сегодня, я не перестаю это повторять в различных интервью, является уникальной религией в том отношении, что его предписания охватывают все стороны человеческой жизни, не только ритуально-обрядовую, сугубо духовную, не только область семейного права, но также и экономику, и политику. Мы не можем говорить о буддийской экономике, мы не можем говорить серьезно о христианской политике, хотя есть христианские политические партии, но, конечно, они более руководствуется духом Евангелия, нежели буквой традиции своей конфессии. В исламе это более четко регламентировано, поэтому мы, конечно, можем и должны говорить о том, что неотъемлемой частью мусульманской религии на протяжении всей ее истории является исламская политика. Как и исламская экономика, как и исламское семейное право, и все эти аспекты должны существовать в исламе в равновзвешенной форме.
Я вот чувствую, что мы как раз подбираемся к тому вопросу, который я хотел задать. Известный факт, что среди новообращенных мусульман сегодня огромное количество членов либо национал-большевистской партии, либо каких-то ультраправых националистических организаций. То есть людей, которые исповедовали те или иные экстремистские или радикальные политические доктрины. Каким образом вот эта связь устанавливается? Я полагаю, что мы как раз шли примерно...
И именно к этому. То есть вот с одной стороны, я говорю, как есть и должно быть в классическом исламе, все аспекты существуют в равновзвешенной форме. Как только один из аспектов гипертрофируется, значит, понятно, что это делается в ущерб всему остальному. Гипертрофирование политической составляющей, оно происходит неизбежно в ущерб духовности, в ущерб благочестию, поэтому так называемый политический ислам, уже новое образование последних десятилетий, это есть нововведение в религию, которое искажает классический ислам в ущерб его духовной составляющей. Положительно к этому я никак не могу отнестись. Что касается радикальных, националистических и прочих организаций, я могу хорошо относиться к человеку, который независимо от того, по каким причинам, по каким факторам заинтересовался исламом, то есть очень многие военнослужащие заинтересовались исламом, потому что им привычен воинский устав, в исламе есть некий аналог воинской дисциплины на молитву по расписанию, на молитву по призыву, на молитву строем, допустим. Бога ради, это фактор, который обусловливает интерес. В дальнейшем человек должен войти в эту традицию и ощутить себя членом единой мусульманской уммы, где нет каких-то расовых различий, нету социальных предрассудков и так далее. То есть единая обстановка равенства и братства. Да, это я понимаю и принимаю. Но я категорически не принимаю другой момент, когда для придания большей актуальности своей деятельности в определенной среде и в определенных регионах некоторые радикальные политики считают для себя выгодным прикрываться исламской терминологией и формально принимая ислам, то есть провозглашая символ веры, на самом деле в общину, в мусульманскую среду перетягивают из своей прошлой жизни свой былой национализм или прочий радикализм. Вы понимаете, что речь в данном случае идет о нововведениях, ну, я бы сказал, о формировании новых каких-то сектантских течений. То есть, если человек является политическим радикалом, на этой волне заинтересовался исламом, но потом, проникнувшись духом подлинной традиции, раскаялся в прежнем образе жизни, зачеркнул это в своей биографии, перечеркнул, перевернул эту страницу и ведет новый образ жизни, это одно. Другое дело, когда человек не преуспел на почве НБП или радикального национализма и решил, что добьется больших успехов, воспользовавшись мусульманской терминологией, то это нельзя воспринимать иначе, как спекуляция на исламской тематике. К этому отрицательно относятся не только духовное управление России, в общем-то, в данном аспекте вполне справедливо. Любые искренне верующие мусульмане будут относиться к этому отрицательно, потому что спекуляция на мусульманской тематике, преследующая корыстные, вполне мирские цели, она, конечно же, никоим образом не может иметь отношение к подлинной духовности, к подлинной традиции. Ну, для меня это, во всяком случае, не мой путь, я его категорически не принимаю, и я только хочу искренне верить в то, что те братья и сестры, которые пришли из вот этих вот движений, они пришли в традицию искренне, готовы отвергнуть свой прошлый образ жизни и полностью влиться в тот образ жизни, который вполне детально регламентирован Кораном и Сунной пророка, традицией пророка, для того, чтобы можно было просто позволить себе забыть все остальные измы, все остальные политические программы, которые имели значение в их прошлой жизни до принятия ислама. Это моя персональная точка зрения.
С мусульманским теологом Тарасом Черниенко беседовал мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Проблема происхождения жизни занимает умы ученых многих специальностей – биологов, химиков, геологов, палеонтологов. Считается, что появлению жизни предшествовал этап химической эволюции. Развитие химических подходов привело к появлению так называемой теории РНК мира, согласно которой первые живые организмы не имели ни белков, ни ДНК, а были построены на основе РНК – рибонуклеидовых кислот. Но что предшествовало РНК миру? Для ответа на этот вопрос необходимо взглянуть на проблему не только со стороны химии, но и со стороны физики. О новых физических подходах к пониманию происхождения жизни рассказывает руководитель лаборатории Докембрия Палеонтологического института, член-корреспондент Российской академии наук Михаил Федункин. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Какие сейчас новые подходы? Вот что ученые считают? Как я понимаю, они считают, что все-таки жизнь появилась на Земле. И мы как-то продвинулись к пониманию, как она возникла. Но вот есть такая теория, так называемый РНК-мир.
РНК – это рибонуклеиновые кислоты. В себе сочетают и некоторые качества, позволяющие говорить о закреплении наследственности, то есть это информационную функцию. И плюс к этому РНК обладает каталитической функцией. И вот это, конечно, очень привлекательно в рибонуклеиновых кислотах. Но надо думать, а что предшествовало миру РНК? И здесь вот, может быть, следует идти не по пути, вот, скажем, химического рассуждения на языке химии, а скорее, может быть, на языке физики. И говорить о том, а как вообще формировался вот ток-поток энергии, который и поддерживает жизнь. Здесь, мне кажется, опять нам могут помочь пример современных бактерий, многие из которых используют водород в своем обмене. И водород в клетке является своеобразной энергетической валютой. Потому что его легко разделяешь на протон и электрон. На этом, собственно, и держится энергетика клетки, на протонах, насосах и потоке электронов. Но тут весь вопрос в том, что одного водорода мало. Нужны катализаторы, которые бы ускоряли этот процесс. И вот здесь мне приходит в память высказывание Жоржа Кювье. «Жизнь похожа на торнадо или смерч, который движется по пустыне. Не жизнь, а живой организм. Этот смерч обладает определенной формой. Он движется, он растет, он вбирает в себя и выбрасывает из себя. Он может даже двоиться, но этот организм, в кавычках, существует до тех пор, пока дует ветер.
Пока есть энергия.
Да. Заканчивается поток энергии, эта структура исчезает. Это великий образ, и нужно его иметь в виду, всегда рассуждая о происхождении жизни. Мы должны искать, прежде всего, катализаторы, которые бы вызывали такой направленный, скажем, и энергичный ток электронов. И вот здесь опять нам может быть подсказкой биология. Большинство реакций в клетке осуществляется ферментами. У бактерий, особенно тех, кто, скажем, живут вот на водородных соединениях или просто на водороде, вот базовые реакции осуществляются гидрогеназами. Гидрогеназы – это такие довольно крупные молекулы, но внутри есть такой активный центр. И там либо ионы железа, либо железа и никеля. Гидрогеназы теряют свои каталитические свойства, если мы оттуда эти ионы металлов извлечем. И вот это говорит о том, что первично-то катализатор не белок был. Белок – это позднее приобретение. А первичные реакции добиологические, доорганические ускорялись металлами, которые были в той среде доступны. Сейчас, вот, скажем, есть такой исследователь Майкл Рассел, он работал с своей группой в Шотландии. Он пытается этот процесс смоделировать действительно вокруг горячих источников, где осаждается пирит, феррум С2. Это железо-серное соединение, минерал. И когда этот минерал формируется вот вблизи от горячего источника, то этот прецепитат, этот агрегат минеральный, он высокопористый. Микроскопические поры заполняют оседающий камень, и Майкл Рассел полагает, что эти поры могли быть предтечами клеток. Что-то могло входить, что-то внутри могло в них формироваться. Ведь, понимаете, вот железосерные центры в современных ферментах – это, может быть, самые распространенные активные центры энзимов. Но тогда мог работать и железо, и никель. На ранней Земле никель мог быть в значительном количестве, доступным. И железо, конечно, было доступным. И вулканизм был более насыщен металлами в то время, чем в более поздней эпохе. И вы знаете, вот формирование ядра, вот по современным представлениям, произошло очень быстро. Вот за первые 100 миллионов лет. А что это означает? Это означает, что с самого начала Земля уже была закрыта, защищена магнитным полем от смертельного космического излучения.
То есть в основе лежали циклические какие-то геохимические процессы, так надо понимать, да?
Да, ведь как клетка работает? У нее есть возможность запасать энергию, отдавать. И вот в недрах нашей академии сейчас уже развивается довольно интересная программа, называется «Проблема зарождения биосферы и ее эволюции». Под руководством Эрика Михайловича Голема ведется, в частности, работа по синтезу аденозин-трифосфата. Вот эта молекула относительно простая. В клетках она универсальная, она свойственна всем живым организмам. Она является своеобразной батарейкой такой, знаете, аккумулирует, отдает, формируется и распадается. Вот в нашем организме, говорят, в нашем теле ежедневно образуется около 40 килограммов ее и распадается, естественно. И вот мы должны думать, вероятно, о происхождении жизни и в этом ключе. Какие структуры могли формироваться, молекулярные структуры, которые, забирая поток энергии, придерживая и отдавая куда надо.
Кстати, наверное, надо упомянуть, что аденозин-трифосфат – это фактически тот кирпичик, из которого строится РНК. Это же рибонуклеотид.
И действительно, это может быть ключиком к тому, как вообще возникла вот энергетическая машина
жизни.
Жизни, да. Вторая проблема, конечно, это как эту систему сделать полузакрытой, как возникла мембрана.
Иначе нет сохранения.
Да, и нужно это обязательно свести, сделать одновременно.
Одновременно с чем? Ну, может быть, на первых этапах обходились полостями в перите, как вы говорили сейчас?
Ну, это да, это Майкл Рассел, да, так говорил. Понимаете, мне не очень нравится эта модель Рассела. Все-таки, если минералы осаждаются, это значит, они обретают некоторую уже стабильность, да. А нам нужна все-таки лобильность. Такая.
Поток какой-то, что
да,
был,
да. Да. И поэтому имеет смысл рассматривать формирование вот этих первых энергетических систем не на минеральной стадии, а на доминеральной стадии. Там, где это еще ионы или сложные такие молекулярные агрегаты, но еще не кристаллическая решетка. Хотя в сфере изучения этой проблемы происхождения жизни целая группа гипотез как раз имеет дело с минералами. Их так и называют минеральные гипотезы там, происхождения жизни. Ряд гипотез экспериментально показывает возможность, скажем, синтеза крупных органических молекул на кристаллической подложке. Другие гипотезы обращают внимание на то, что некоторые минералы имеют такую кристаллическую решетку, что могут служить своеобразными фильтрами или вместилищами для синтеза каких-то молекул. Вот, допустим, там циолиты имеют в своей кристаллической решетке что-то вроде каналов. И они могли служить отбору некоторому, может быть, даже, или удержанию некоторых ионов. Приблизительно ту же функцию приписывают глинистым минералам. Глинистые минералы имеют кристаллическую решетку, подобную книге. Это такая многослойная структура. И благодаря именно этому качеству слоистости этих минералов, слоистости кристаллических решеток, они являются такими могучими адсорбентами. И вот один из моих коллег, Энцо Галлори, как раз вот занимается этой проблемой, как глинистые минералы могли улавливать некоторые, скажем, кусочки органических там молекул и внутри межслоевых пространств формировать более сложные молекулы. Более того, даже были такие у нас рассуждения с ним о том, что если глинистые минералы способны удерживать, допустим, ДНК и хранить ее очень долго, то, может быть, и возможны такие даже случаи, что древняя ДНК сохранилась.
Там, в минералах?
Да, в минерале, скажем, ну, скажем, с мелового периода. И когда размываются эти древние породы сейчас на берегу моря, то какие-то кусочки, может быть, тут же кто-то, скажем, мог подхватить из, допустим, бактерии и забрать себе.
Скажите, видна какая-то такая большая пропасть, да, между клеткой, причем ее даже самые простые клетки, они ведь чудовищно сложные.
Несомненно.
Есть ли надежда на то, что удастся этот разрыв сократить, прорыв какой-то найти?
Нет, он, несомненно, сокращается, этот разрыв. Важно то, что огромная доля вот исследований сейчас ведется в лабораториях, в области эксперимента. Эти эксперименты очень разные. И, конечно, вот сейчас образуется наука, астробиология ее называют. Есть институты астробиологии в разных странах. И там эту проблему атакуют уже с позиции там, исследования космоса и других планет.
И опять же, и в метеоритах находят что-то похожее на окаменевшие микроорганизмы.
Да, конечно. Как не заглянуть в небесный камень, да? Что там внутри? Занимаются этим делом и у нас в институте. Но вот, как мне кажется...
Многие не верят.
Это не стало, мне кажется, абсолютно признанным фактом науки. Дело в том, что сами минералы на микроскопическом уровне себя проявляют очень по-разному, морфологически. Они могут формировать и нити, и спирали, и шарики, и так далее.
Ну да, то которые есть, принимают за каменелости из космоса.
Да, да? Это да, может формироваться. Знаете, как говорят, экстраординарные заявления требуют экстраординарных
доказательств.
Доказательств, да.
Да, то есть пока подходы есть, наступление идет со всех сторон,
да,
но, конечно, пока, как говорил Остап Бендер, плодотворной дебютной идеи, которая бы могла решить партию, у нас пока нет.
Но дело в том, что там очень много проблем, то есть путь от неорганического вещества до живой клетки, путь-то длинный, это же не в один шаг все сделалось. Mm-hmm. И вот сейчас отдельные фрагменты этого, на самом деле, очень длинного пути, воспроизводится в эксперименте.
Вот знаете, сейчас мы со своим коллегой из Голландии, Роб Хенгевельд, как раз сдали статью большую в журнал «Акта биотеоретик». Это международный европейский журнал. Она называется «Бутстрэппинг. Процесс происхождения жизни». А бутстрэппинг – это означает буквально вытаскивание себя за волосы. Знаете, как Мюнхгаузен, да?
Ну, да.
Но есть другой, может быть, более близкий пример – когда вот гигантский нефтеналивной танкер собирается пересекать океан и заводит свой мотор. Сначала заводит маленький моторчик. Он раскручивается, раскручивается, потом вращательный момент переходит на следующий мотор. Следующий начинает раскручивать. Потом с помощью второго мотора заводит третий мотор. Потом, наконец, заводит тот самый гигантский, огромный мотор, который и поведет этот танкер через океан. Проблемы происхождения жизни нужно вот выстраивать так.
Систему вот этих моторчиков, которые раскручивали жизнь, да?
Но самое-то главное, что в этом процессе эти первые моторчики все еще работают. Ну, водород как энергия, как источник энергии, как, вот, скажем, субстрат жизни. Мне сейчас кажется, это наиболее привлекательная гипотеза.
Да, то есть в действительности задача происхождения жизни оказалась, может быть, одной из самых сложных задач, которые перед человечеством стоит. Надежда на то, что из неживой природы можно получить живую, есть, и все-таки ученые этот путь доказывают.
Этот путь сейчас привлекает большую часть специалистов. Абиогенез. Из неживой в живое. Когда говорят о панспермии, ведь эта проблема все равно не решает.
Отодвигает. Ну, хорошо, она там где-то появилась.
Там где-то возникла, да, и так далее. Поэтому при, на удивление, большом количестве ученых, которые сейчас атакуют эту проблему, я думаю, что мы увидим успех в какие-то, может, ближайшие десятилетия даже.
С членом-корреспондентом Российской академии наук Михаилом Федункиным беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Видеозапись двойного убийства на национальной почве. Кому выгодно ее распространение? Тему обсуждаем с правозащитником Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Но самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.